вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Киеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России.
ФСБ просит продлить арест захваченным у берегов Крыма украинским морякам.
А в Севастополе кандидаты продолжают отказываться от участия в российских выборах.
На полуострове, напомним, можно нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров можно не только слушать, но еще и смотреть на странице в Фейсбуке и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Напоминаем, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир традиционно с самых главных новостей и самых важных заявлений.
Новость дня.
В Киеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой. По итогам встречи состоялся совместный брифинг омбудсменов. В частности, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российским омбудсменом по предоставлению независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Дему Бекирову, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке и Евгению Панову.
По некоторым нашим гражданам, которые сейчас я назвала, есть расхождение медицинских заключений разных докторов Украины и разных докторов Российской Федерации. Мы договорились о том, что будет возможно рассмотрено предоставление независимых докторов, которые бы все-таки приняли какое-то решение, дали рекомендации.
Украинский омбудсмен добавила, что вместе с Москальковой они обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся в России и аннексированном Крыму.
Также во время брифинга стало известно о том, что уполномоченные по правам человека Украины и России пересматривают списки удерживаемых граждан в обоих странах. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
За год с момента обмена списками, по которым мы работаем с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, произошли изменения, и мы сегодня предварительную работу провели.
По словам Москальковой, Россия передала украинской стороне список из 50 заключенных граждан России, которые якобы нуждаются в защите омбудсмена.
Также, отвечая на вопрос корреспондента «Крым Реалии» о вероятности изменения меры пресечения крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову, Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы, чтобы подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения заключенному с содержания в симферопольском СИЗО на домашний арест.
Инвалидом первой группы и домашний арест мог бы не препятствовать расследованию уголовного дела.
Также Татьяна Москалькова добавила, что дело Эдема Бекирова находится под ее особым контролем. Работа российского и украинского омбудсменов продолжится завтра, 16 июля, в Москве.
Прямой эфир.
Новый российский губернатор Севастополя посвятил первое совещание пляжам и мысу Толстый. Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание в правительстве, во время которого отметил, что, цитирую, читая местную прессу на выходных, заходил обсудить несколько моментов. Одно из сообщений было о том, что Роспотребнадзор закрыл пляжи Мраморный и Городской. Кроме того, Развожаев попросил рассказать, какая ситуация на сегодня складывается в садоводческом товариществе «Парус», расположенном в оползневой зоне. Цитирую слова Развожаева, пресс-служба российского правительства города.
Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов пояснил, что постоянный мониторинг на всех пляжах показал, что морская вода на Мраморном и Горном городском, я думаю, не подходит для купания. По его словам, пляжи откроют после того, как специалисты признают соответствие воды нормам.
Также Развожаев обсудил ситуацию на мысе Толстый, где находятся ползневые участки. Напомним, что 30 июля прошлого года в результате оползня на пляже Учкуевка и Толстяк на радиогорке в Севастополе обрушились две садовые постройки. На следующий день обвал грунта повторился. В зоне риска оказались более трех десятков земельных участков. Российские чиновники Севастополя хотят привлечь жителей города к уголовной ответственности за строительство в зоне оползней.
Новости.
Петр Порошенко заявил о 90% вероятности освобождения захваченных Россией украинских моряков до 21 июля. Пятый президент Украины сообщил, что владеет информацией о высокой вероятности возвращения моряков в Украину до дня выборов в Верховную Раду. Об этом он сказал в интервью программе «Сьогодні підсумки» на телеканале «Украина».
Хочу, щоб це було. Мені байдуже, хто на це натягне ковдру і на кого там Путін покладе в зв'язку з виборчими процесами причину або позитив.
Никаких деталей, в частности, о том, откуда у него такая информация, Порошенко не уточнил. И подтверждения этой информации с каких-либо других источников пока нет.
Напомним, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в офисе украинского президента заявили, что ключевым в беседе был вопрос об освобождении украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина по инициативе украинской стороны.
Крым в центре внимания.
А тем временем ФСБ просит продлить арест захваченным украинским морякам. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко. По ее словам, в суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых на 3 месяца до 24 и 26 октября 2019 года, сказала пресс-секретарь. Первовласенко добавила также, что суд рассмотрит ходатайство в среду, 17 июля, в течение дня.
Напомню, что на прошлой неделе ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции по статье Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение государственной границы» всем 24 украинским морякам. Сами они считают себя военнопленными.
Новости.
Проукраинский активист Олег Приходько оплатил присужденный ему в Крыму штраф. Как рассказал сам Приходько в комментарии к Крымреале, его признали виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» Кодекса России об административных правонарушениях.
На меня ничего не было, если разобраться. Могли просто отпустить. Ну, им надо казну пополнить на 2000 рублей. Я заплачу им 2000 рублей, это раз они считают это нужно.
Напомним, что 8 февраля этого года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него тогда украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
Прямой эфир.
В ФСБ сообщают о задержании двоих украинцев на административной границе с Крымом. По данным пресс-службы российского ведомства, задержанные находились в федеральном и межгосударственном розыске. В частности, там утверждают, что один из задержанных подозревается в убийстве, которое он якобы совершил на территории Крыма. Второго ищут органы правопорядка Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сообщается, что задержанные украинцы были переданы силовикам, имена и фамилии не указаны, комментарии задержанных отсутствуют.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на административной границе с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.
Новости.
Суд в Киеве определил залог обвиняемому в участии в так называемой самообороне Крыма. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца с правом залога крымчанину, которого обвиняют в проведении подрывной деятельности во время аннексии полуострова в 2014 году в составе так называемой самообороны Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, действующей на материке.
Судом установлено обвиняемому залог в размере 602 100 гривен, сказано в сообщение. В прокуратуре также указали на то, что суд обязал обвиняемого в случае внесения залога пребывать по каждому требованию в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Киева без разрешения прокурора или суда.
Помимо этого, обвиняемый должен сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронный браслет. Имя и фамилию подозреваемого прокуратуре не указывают, его комментарии относительно решения суда отсутствуют.
Прямой эфир.
Подконтрольная Россия. Крымские власти дарят московскому заводу землю в Симферополе. Подконтрольная Россия Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщает о безвозмездной передаче из республиканской федеральной собственности земельного участка в Симферополе для московского предприятия. Об этом говорится на сайте Крымского министерства. По данным ведомства, участок площадью 8281 квадратный метр расположен на улице Беспалова в Симферополе.
В сообщении указано, что на передаваемом земельном участке расположены объекты недвижимого имущества, закрепленные за федеральным государственным предприятием Московское протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной защиты России. Ведомство также утверждает, что на данном участке отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности иных физических и юридических лиц.
Тут стоит напомнить, что там находилось и продолжает де-факто находиться украинское предприятие, вот этот ортопедический завод. А дело в том, что вот после аннексии Крыма в 2014 году подконтрольной России крымские чиновники, они регулярно принимают решения о передаче крымского имущества или отобранного украинского имущества и земли в собственность российских федеральных служб и ведомств.
Что становится поводом для обращения Украины в международные судебные инстанции?
Крым в центре внимания.
В Крыму сформировали все основные избирательные участки для проведения российских выборов. И сейчас их оснащают необходимым оборудованием. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
По его словам, на территории Крыма уже образовано 1168 основных избирательных участков. Идет, как он утверждает, активная подготовка их к выборному процессу и оснащение всем необходимым оборудованием. Также в этом году в Крыму будет функционировать 247 комплексов обработки избирательных бюллетеней, цитирует Зырянова, пресс-служба министерства.
Кроме того, с сегодняшнего дня начинается регистрация наблюдателей на так называемые эти выборы. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Напомним, что в Крыму и Севастополе 8 сентября российские чиновники планируют провести выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде других стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Новости.
А в Севастополе кандидаты продолжают отказываться от участия в выборах. Действующий депутат российского парламента Севастополя Ольга Хомякова объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, указав, что в ее поддержку собрано 895 подписей при необходимых 1200. И что этого явно недостаточно. Хомякова добавила, что продолжит вести общественную деятельность.
Накануне также бывший так называемый народный мэр Севастополя Алексей Чалый сообщил, что не будет участвовать в выборах в местный парламент. В городской избирательной комиссии уточнили, что Чалый не может продолжить участие в выборах, так как, по их словам, не предоставил в избирком материалы, необходимые для его регистрации как кандидата в депутаты.
С выдвижением Чалова очень интересная история получилась. Он, ну, кроме всего того, что он пошел как самовыдвиженец, он вот когда снялся уже с выборов, он выпустил такое большое обращение к севастопольцам, где в частности указал, что он не видит смысла для себя баллотироваться в депутаты законодательного собрания, потому что его главная цель – убрать Овсянникова, то есть бывшего российского губернатора Севастополя, она уже...
То есть, в принципе,
достигнуто,
все.
Да,
есть
поэтому теперь... для него теперь смысла идти в Заксобрание, которое как бы является, да, органом, который должен реализовывать какие-то настроения жителей города.
С точки зрения
города.
России, да.
Да, то есть он для себя больше смысла не видит.
То есть, в принципе, это была как его сверхзадача, да, как в старом анекдоте. Вместе. Вы помните, говорит, вы соль передали в поезде Анапа-Москва, да, вот это и была ваша сверхзадача. Ну что ж, вполне возможно, что именно вот такая вот... Вот такая задача была у господина Чалова. Но, тем не менее, интересно будет посмотреть вообще на реакцию господина Чалова через несколько месяцев после того, как городом будет руководить очередной назначенный Москвой, вот тут не побоюсь этого слова, губернатор. Вообще, когда наблюдаю за Севастополем, мне очень почему-то вспоминается все время Салтыков-Щедрин, история одного города. Да, интересная книга, но и... Да. Хорошо, мы продолжаем нашу программу. К другим новостям мы сейчас не перейдем. Новости у нас будут через полчаса. Это будут новости завтрашнего дня. А далее мы будем говорить вот о чем. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля, приезжал в Херсонскую область, где посетил пункт пропуска Чангар. Там он представил нового главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева и постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. Также там не просто он представил этих двух людей, этих двух новых чиновников, но также говорили о судьбе пунктов пропуска, что с ними будут делать, что там появится в ближайшее время и почему, по мнению Зеленского, если это там не появится, что же там должно появиться, и если это там не появится, почему он отправит тогда в отставку этого главу администрации, если это там не случится до конца этого года. Вот со всем этим мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Слушайте нас, продолжим через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу, 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Еще раз здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио Крым Реалии. Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать на частоте 105.9 FM круглосуточно. Также круглосуточно доступен для вас наш сайт. Сайт Крым Реалии на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском. И смотрите наши прямые трансляции, можно это делать прямо сейчас на нашем канале в YouTube или на нашей странице в другой социальной сети в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить сейчас. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля посетил пункт пропуска Чангар на админгранице с оккупированным Крымом. В ходе визита он, в частности, представил новых главу Херсонской областной госадминистрации Юрия Гусева и постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. Говорили также, там было проведено совещание, и вот на этом совещании говорили об обустройстве контрольных пунктов въезда-выезда. По словам нового главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, необходимо инфраструктуру на Чангаре и Каланчаке не обустроили с момента российской аннексии. Но он пообещал президенту Зеленскому представить обновленную режимную зону к 15 ноября 2019 года, то есть вот уже этой осенью. Но дело в том, что на обустройство сервисных зон, то есть состоит как бы из двух частей. Есть такая вот режимная зона, где происходит пропуск, это там находятся пограничники, там находятся таможенники, а есть еще сервисная зона, которая также планируется создание возле этих пунктов пропуска. То есть там, где можно оформить, можно будет оформить документы, либо получить какие-либо другие услуги от государства. Так вот, на обустройство сервисных зон на пунктах пропуска Чангар и Каланчак на админгранице с Крымом на данный момент не выделены деньги. А вот на обустройство режимных зон новыми временными сооружениями средства выделены. Это будет сделано в ноябре, до ноября 2019 года. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Вот на этом совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Херсонской областной государственной администрации Юрием Гусевым. Напомню, что все это произошло 13 июля на пункте пропуска Чангар. Далее слушаем господина Лавренюка, заместителя министра инфраструктуры Украины.
По режимній зоні я приблизно розумію, що це буде листопад місяць, ми реально його реалізуємо. По сервісній зоні у нас на сервісну зону коштів на сьогодні чесно немає. Ми маємо кошти на 2 КПВВ лише на режимну зону. Оце 99 мільйонів.
По словам заместителя министра, вот проект обустройства этого пункта пропуска уже проходит экспертизу. Общая сумма обустройства двух видов зон на двух пунктах пропуска, это Чангар и Каланчак, составляет около 170 миллионов гривен. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для решения вопроса финансирования следует обратиться в Министерство финансов Украины, либо нужно будет искать инвесторов. И также пообещал кадровые изменения в том случае, если строительство не будет закончено до конца этого года. Далее президент Украины Владимир Зеленский.
Якщо можна, давайте в 20-х там, числах грудня, я думаю, достатньо цього буде. 20-го, так, грудня, це друга частина. А якщо ні, то новий
губернатор,
старий, залишиться в минулому, це чесно.
Вот так выглядит эта ситуация. Ну и вкратце то, что обсуждалось на этом выездном совещании президентом Украины Владимиром Зеленским. А сейчас с нами на связи глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Господин Гусев, здравствуйте.
Слава Украине.
Скажите, что планируется сделать на вот этих пунктах пропуска Чангар и Каланчак?
На пунктах пропуска Чангар и Каланчак планируется обустроить временными сооружениями. Хочу еще раз подчеркнуть временными, потому что мы понимаем, точно знаем и верим в то, что это временная административная граница с временно оккупированным Крымом, и Крым обязательно вернется в Украину. Временными сооружениями будет создана новая, принципиально новая, качественная, нацеленная на качество обслуживания людей, режимная зона, а также сервисная зона, о которой вы уже упоминали, где будет место отдыха для матери и ребенка, где будет автостанция, где будет центр административных услуг.
А скажите, вот на этом совещании также шла речь о том, что есть какие-то проблемы по поводу статуса земельного участка. Решены ли они на сегодняшний день?
На сегодняшний день и об этом докладывали соответствующие службы и представители проектного института и подрядчика на совещании. На сегодняшний день все вопросы земельные решены.
Скажите еще такой вопрос. Также обсуждалось на вот этом совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что нет денег пока что вот на вторую эту часть, на обустройство сервисной зоны. Каким образом планируется? То есть будут ли какие-то изменения предприниматься в государственный бюджет по выделению этих денег, или же это будет решаться путем привлечения каких-либо других источников?
На этом же совещании президент Украины Владимир Зеленский поручил поработать и отработать все возможные варианты с Министерством финансов мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительное финансирование на сооружение сервисной зоны, о которой я говорю. Также мы изучаем возможность привлечения инвесторов, которые могли бы, например, создать качественную автостанцию и могли бы проинвестировать в ту сервисную часть, которая не является режимной.
Угу. И еще один вопрос. Вот смотрите, как дальше будет содержаться эта сервисная зона? Вот за счет каких средств? Будет ли это содержание за счет государственного бюджета, или она как бы будет вот зарабатывать себе на жизнь, что называется, самостоятельно?
Есть несколько вариантов, и это зависит от того, на балансе, на каком... На балансе какой организации будут находиться эти объекты, если эти объекты будут построены и будут управляться инвесторами, как я уже упоминал, например, автостанция, то это будет, соответственно, принадлежать инвестору, и инвестор будет содержать это. Если это будет центр надания административных услуг, мы будем рассматривать возможность содержания и привлечения финансирования для содержания, потому что для нас очень важно, чтобы люди, которые живут на временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, могли получать качественное обслуживание на территории Херсонской области.
Господин Гусев, такой еще вопрос. Скажите, а вот люди, которые приезжают к вам с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, возможно ли, что они будут не просто приезжать за документами, да, ну или там за какими-то услугами на один день? То есть вот видите ли вы в приезде этих людей на территории Херсонской области дополнительные возможности как для Херсонской области, так и для тех людей, которые живут сейчас на временно оккупированной территории?
Конечно, да. Более того, я говорил на совещании на территории пункта пропуска Чангар 13 июня июля о том, что люди, которые пересекают административную границу и приезжают к нам с территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, должны понимать, что здесь, на территории Херсонской области, для них начинается Европа, и, соответственно, мы их ждем. Мы ждем их не только для того, чтобы предоставлять административные услуги, а ждем их, потому что они родные наши граждане Украины, которые временно находятся на оккупированной территории, и Крым обязательно вернется в состав Украины.
Спасибо вам. С нами на прямой телефонной связи был Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Напомню, о чем мы сегодня говорим. В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт пропуска Чангар, который находится на админгранице с временно оккупированным Крымом. Там же было проведено совещание, на котором присутствовали и был представлен новый глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, и там же присутствовал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Сейчас господин Кореневич с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Скажите, вот о каком вообще объеме можно сейчас говорить? О объеме людей, которые приезжают с территории, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, на территории Херсонской области, например, в год, вот по результатам прошлого года. То есть для кого все это планируется делать, вот эти режимные зони и сервисные зони?
Ну, по-перше, безумовно, питання облаштування КПВВ є важливим, тому що це той перший об'єкт, який бачать кримчани, коли вони приїжджають на територію материкової України. І, безумовно, тому Україні варто створити належні умови і для громадян України, які пересікають територію, які пересікають цю адміністративну межу, і для, власне, громадян України, які там служать, які там працюють. Ну, сьогодні ми знаємо, що, власне кажучи, є у нас два, скажімо так, більш потужні так пункти пропуску. Це Чонгар і Каланчак. Є у нас менш потужний пункт пропуску, це, відповідно, Чаплинка. Всі дані є у Державній прикордонній службі, тобто це близько 5 тисяч за добу. Тут, ви знаєте, треба зробити просто так, щоб ті люди, які приїжджають на материкову частину території України, щоб вони бачили, що Україна піклується про них, що вона зробила належні, власне кажучи, умови, і що вони можуть цим умовами користуватися. Тому ініціатива президента, безумовно, має право на існування, і я думаю, що, безумовно, варто, щоб вона була реалізована.
Угу. Скажите, вот сейчас речь идет только о двух пунктах пропуска, Каланчак и Чангар. Означает ли это, что вот на пункте пропуска Чаплинка никаких работ делаться не будет?
Ну, дійсно, зараз ми говоримо про два пункти пропуска. Це Чонгар, де, відповідно, був пан президент у суботу, і Каланчак. Пункт пропуска Чаплинка дійсно є меншим за потужністю. Ну, я так розумію, що поки що в межах проєкту про його реконструкцію чи відбудову мова не йде. Тобто поки що ми говоримо про два пункти контролю в'їзду-виїзду з і на тимчасово окуповану територію України, ПАР Крим.
Угу. Господин Кореневич, еще такой вопрос. Скажите, вот люди, которые приезжают с территории Автономной Республики Крым, какие услуги им в первую очередь необходимы от государства? Есть ли вот данные, есть ли исследования?
Ну, знаєте, я би сказав, що перш за все, мені видається, держава повинна зробити декілька дуже важливих кроків. По-перше, це зробити належне дорожнє покриття, да, для того, щоб люди змогли належним чином і проїхати на авто, і пройти пішки, що дуже важливо, своїми особистими речами. По-друге, це, безумовно, освітлення, особливо на так званій нейтральній території, так, тому що особливо, якщо люди пересікають одну межу вночі, то там абсолютна темнота. Це, безумовно, є неприйнятним. А також це питання централізованого водопостачання, санітарно-гігієнічних умов. Це питання кімнати матері і дитини, це питання, я не знаю, належного опалення для тих людей, які працюють на КПВВ, якщо ми говоримо про холодні пори року. Це питання навісів, які б захищали наших громадян від сонця, від вітру, від дощу. Коли ми говоримо про те, які послуги, ну, тут, знаєте, тут ми говоримо, напевно, про те, що повинна держава створити належні умови для перетину, власне кажучи, адмінмежі. Послуги ми всі знаємо, які дуже багато кримчан з тимчасово окупованої території АР Крим, вони їдуть на материкову територію для того, щоб отримати певні адміністративні послуги, так, ми знаємо, це послуги щодо отримання паспортних документів, посвідчення особи, використання тих ресурсів, які є у центрах надання адміністративних послуг. Ну, але я думаю, що в цілому, безумовно, ми не повинні говорити лише про адміністративні послуги, тому що все-таки дійсно це є, знаєте, ці КПВВ, це є воротами в Крим, це є воротами додому. І тому, безумовно, ну, ці ворота, вони мають належним чином бути обладнані. Щодо того, що там має бути присутнє, безумовно, той мінімум, який ми проговорили, тобто освітлення, належне опалення, централізоване водопостачання, належні санітарно-гігієнічні умови, кімната матері дитини, можливо, дійсно якісь місця, де можна просто перепочити, отримати відповідну там воду, напої чи їжу. Ну, тобто, але безумовно, ми всі розуміємо, що це адміністративна межа, і дуже скоро, як ми всі сподіваємося, Крим повернеться під контроль України, і ці контрольні пункти в'їзду-виїзду просто вже будуть не потрібні.
Господин Кореневич, еще один вопрос. Скажите, вот эти деньги, которые предусмотрены в бюджете на обустройство этих зон, это около 100 миллионов гривен, хватит ли их, вот по вашей оценке?
Ну, це більш питання дійсно до центральних органів виконавчої влади, які будуть реалізовувати цей проєкт. Ну, наскільки я розумію, там потрібно трішки більше. Але це та сума, з якої можна починати працювати і починати реалізовувати цей проєкт. Я думаю, що безумовно ті центральні органи виконавчої влади, які реалізовуватиму цей проєкт, я дійсно сподіваюся, що належним чином все прорахують, тому що цей проєкт важливо не тільки розпочати, а й належним чином закінчити. Це 100%.
Спасибо вам. С нами на телефонной связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. 13 июля в субботу президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Херсонскую область, в Генический район, на пункт пропуска Ченгар, на границе с Автономной Республикой Крым. И там обсуждалось, в том числе на совещании, строительство, реконструкция, да, как, во-первых, вот режимная зона, на которую планируется, точнее, уже выделено почти 100 миллионов гривен, и сервисная зона, на которую планируется для обустройства, которое необходимо, еще 70 миллионов гривен. Речь идет о двух пунктах пропуска – Чангар и Каланчак. Сейчас с нами на связи мы будем говорить с Борисом Бабиным, экс-постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Доброго дня.
Борис, как вы оцениваете, насколько вообще реалистично окончание вот этих работ по обустройству зон до конца 2019 года?
Ну, є дві складові. Чи можна це збудувати в визначений термін? Думаю, якщо це стосується облаштування безпосередньо режимної зони, чому б ні? Це не проблема. Ті питання, які там мають бути вирішені, загальновідомі, вони не такі вже й важкі. Це освітлення, це навіси, це доріжки пішохідні, нормальний асфальт, це укриття для людей, які перетинають адмінмежу. Тобто тут, ну, суто, кажуть, взяти стройматеріали і будувати. Знов таки, ці конструкції будуть пересувними, я так розумію, це будуть домики, тобто це не так важко взагалі розмістити. Ну, до кінця року, якщо дуже добре працювати, можна встигнути. Щодо всяких сервісних зон, це дуже стара історія, і про її неодноразово обговорювали. Раніше під цим соусом до президентських виборів місцеві феодали хотіли протягти собі віконце для торгівлі з Кримом, зробили там якісь хаб для перевалки товарів. Це також загальновідомі істини. Знов таки, ніхто досі не переборов нелегальних перевізників. Це основний чорний бізнес на КПВВ. Нагадаю, це мільйонний пасажиропотік на рік, який ніким сьогодні не контролюється і повністю покритий чорним та сірим налом, як то кажуть. Знов таки, вибити таку мафію – це великий виклик, і вирішувати це питання новому саме керівнику облдержадміністрації, тим керівникам районів, які будуть призначені за конкурсом, оголошеним президентом. Знов таки, це реальне завдання, якщо цим комплексно обійматися. Знов таки, чи будуть там поставлені якісь споруди для сервісної зони, чому б ні, це також не важко. Велике інше питання, чи будуть ці споруди користуватися попитом населення. У мене тут песимістичний прогноз. Бо, по-перше, люди не зацікавлені у розміщенні на межі і отриманні послуг на межі. З іншого боку, там слід мати певний персонал, який має відповідно працювати, і це люди, які будуть там працювати добровольно, цивільні службовці, і багато бажаючих в тих умовах знаходитись, повірте, немає.
Ви маєте в виду, в першу чергу, чиновників, да?
Персонал. Ну, які чиновники? Там має бути медсестра, людина, яка там фотографує за цим задумом, веде документи. Це ж не роботи будуть робити. Це живі люди. А живі люди – цивільні, які присяги не давали, як то кажуть, і тягати, і лишення нести не присягалися, вони там не хочуть працювати, насправді, на нулі. Ну, це бажаючих не так багато. Це друга причина. Ну, і третя причина – це захищеність відповідних передавачів інформації, кабелів, і загалом захищеність осіб, які будуть оформлювати паспорти та інші речі від російського впливу. Нагадаю, все, що відбувається на КПВВ, повністю росіяни моніторять, це абсолютно таємниця, вони мають відповідні технічні засоби. Це три причини, які роблять неможливим функціонування ефективно цих сервісних зон. Але те, що вони можуть бути збудовані, ну, знову таки, це не такі великі кошти. Якщо є таке питання, якщо ми маємо там робити якесь потьомкінське містечко, ну, це не проблема, як на кажуть. На деокупацію наявність і відсутність цих сервісних зон ніяк не вплине. Головне питання – це наявність ЦНАПів у райцентрах, це посилення спроможності ДП-документ, посилення спроможності судів. І тут хочу нагадати, що офісом президента таки наголошено на перегляд судової реформи. Там і буде це питання вирішуватись. Це питання Крим України, освітньої програми, посилення інституцій, які мають надавати освіту кримчанам. Зрозуміло, що все це все буде не на нулі, а в іншому місці.
Спасибо вам. С нами на телефонной связи был Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. И мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, президент Украины Владимир Зеленский в субботу 13 июля приезжал на пункт пропуска Чангар, это Генический район Херсонской области. И там на совещании говорилось о том, что необходимо до конца этого года, в общем, до конца этого года должна быть представлена уже обновленная режимная зона к 15 ноября, ну и в декабре должна представлена быть сервисная зона. А вообще, что ожидают вот от украинских пунктов пропуска над Минграницы с Автономной Республикой Крым, что ожидают сами крымчане? Мы сейчас узнаем у Эльмаза Акимова. Эльмаз, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго вечера.
Доброго. Скажите, вот что, на ваш взгляд, вообще, вот с точки зрения крымчан, что необходимо быть, должно быть на вот пунктах пропуска Чангар и Каланчак?
Ну, почну з того, що частіше за все, наприклад, я на своєму примірі хочу сказати, я проходжу на Каланчаку, і ви знаєте, я ось послухала ефір, у мене таке відчуття, наче в нас все так добре на КПВВ, що залишилось тільки сервісні центри відкривати. В нас насправді немає там освіщення, немає санвузлів, немає дорожнього покриття. Там взагалі дуже все жахливо. І я не порівнюю з КПВВ росіянців, я просто кажу, що там немає навіть елементарних таких...
Умов, да? Я понимаю, просто немного ранее об этом говорил, кстати, и глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, и нынешний постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Антон Кореневич, они говорили о том, что все это планируется вот сейчас как раз и сделать до 15 ноября. И асфальтное покрытие, и туалеты, и освещение, в том числе вот на так называемой этой нейтральной зоне. Если говорить вот что, насколько популярным, потому что вот господин Бабин, который перед вами был в нашем эфире, он говорил о том, что он сомневается в том, что крымчане будут как-то сильно пользоваться теми вот сервисными услугами по оформлению, например, украинских документов, которые будут находиться вот непосредственно в этих сервисных центрах, непосредственно на пунктах пропуска Каланчак и Чангар. А как вы полагаете, вот будет востребована такая услуга непосредственно на пунктах или нет?
Ну, на мою думку, що не буде. Я думаю, що це буде дуже непопулярно, тому що, по-перше, це дуже важливо, це питання безпеки. Ну, подумайте самі, громадяни з України будуть їхати на КПВВ, і вони там в сервісних центрах будуть оформлювати документи, і це все, ну, там не дуже таке, не так, не дуже велике розстояння між КПВВ росіянців і от КПВВ України матерікової, і мені кажеться, це совершенно не безпечно. Угу. Мне кажется, что не будет популярностью пользоваться.
А может быть, это на ваш взгляд, это может быть могло бы сэкономить средства и время тех людей, вот, которые выезжают, тех граждан Украины, которые выезжают с территории Крыма, ну и это бы не растягивало там путешествия дальше там, в Херсон, в другие города, где сейчас оформляют документы. То есть вы не думаете, что вот такое вот приближение к админгранице, оно позволит сделать это удобнее для кримчан?
Ну, це ж буде... Ні. По-перше, треба ж буде їхати далі, щоб звертатися до судів. І чи, якщо, чи вони будуть ще і суди там будувати? Чи райцентри всякі?
Ну, про мені суди стали... точно не говори. Про суди не було такої інформації о тому, що там появляться суди.
Ну, все одно до територіальних підрозділів треба буде їхати. І мені здається, що це не зекономлять час. А на превеликий жаль, мені здається, що треба буде все одно їхати далі. Угу. І робити всі документи там. Так, тому що, ну, мені здається, що це буде непопулярно.
Понятно. То есть, на ваш взгляд, самое главное, это все-таки вот такие простые элементарные условия, которые необходимо обеспечить. Там освещение, туалеты, вода, там какой-то навес и так далее, да?
И я скажу почему, потому что мы не... Это что, навсегда у нас строится или что? Это всего лишь временное, потому что мы надеемся, что это все временное, что Крым наконец-то вернется под другую юрисдикцию Украины. И ну, зачем такие вложения? Я просто не понимаю. Если есть такие средства выделены, тогда, извините, можно потратить эти средства на помощь детям политзаключенных, раз на то пошло. Вы уж извините меня, но наболевшим просто.
Понятно. Спасибо вам, Эльмаз Акимова, крымская активистка, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что послужило поводом для нашего сегодняшнего выпуска. Это визит президента Украины Владимира Зеленского. Он 13 июля приезжал в Херсонскую область, был там на пункте пропуска Чангар, проводил совещание. В ходе этого совещания выяснилось, что пообещали, по крайней мере, президенту Украины представить обновленную режимную зону на пунктах пропуска Чангар и Каланчак 15 ноября 2019 года и до конца этого года также сделать сервисные зоны, обустроить сервисные зоны на этих пунктах пропуска. Далее продолжаем нашу программу и будем говорить с первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуфом Крукчи. Юсуф, приветствую вас.
Здравствуйте.
Юсуф, но не в первый раз, да, мы говорим про эти сервисные зоны, про обустройство. Можете пояснить нашим радиослушателям, почему вот с прошлого года, когда уже, в принципе, в финальную стадию подошел этот проект по обустройству режимных и сервисных зон, почему он так и не сдвинулся с мертвой точки?
Здесь вопрос, связанный как раз с той бюрократически регламентированные, скажем, процедуры, когда каждый проект должен сначала пройти кучу экспертиз, потом должен быть утвержден, и после этого только бюджетные средства могут быть. А потом только после того, как утвержден этот проект, объявляются тендерные процедуры, определяется подрядчик и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле на сегодняшний этап таков, что вся эта проектная документация как раз-таки передана уже для экспертизы в соответствующую организацию. И на выходе, утверждения всей этой документации, можно будет говорить о том, что будут объявляться тендерные процедуры, определяться подрядчики и так далее. Другое, что сегодня... Когда речь пошла о той сумме, о которой была озвучена, 99 миллионов, и только касательно обустройства режимной части обустройства КПВВ, тут у меня возникли вопросы, я на днях должен пообщаться с проектным институтом, чтобы они обосновали эти цифры, потому как 106 миллионов выделялось на 2 КПВВ, и эта реконструкция предполагала и сервисные зоны, и непосредственно режимные зоны.
То есть теперь приблизительно такая же сумма выделяется исключительно на режимные зоны?
На режимные, но здесь мне непонятно, почему такое подорожание произошло практически в два раза, да? Но будем смотреть, какие документы и какие аргументы будет приводить институт.
Юсуф, скажите, а кто вообще, что называется, главный распорядитель? Вот средства простите за такой бюрократический язык, по освоению этих средств. Вот кто будет решать вообще, кто будет строить там?
Ну, определять заказчик. Основным заказчиком является все-таки Министерство инфраструктуры и его государственное предприятие «Укринтеравтосервис». Это связано с тем, что еще в 2015 году было постановление, принятое Кабинетом министров под председательством Яценюка, где Министерству инфраструктуры дано было поручение обустроить контрольный пункт въезда-выезда на административные межи, да, с Крымом. Мы просто не стали переделывать ту нормативно-правовую базу, которая уже существовала на тот момент, а мы просто подтянули к этому, ко всему, я говорю от имени министерства, мы подтянули ко всему этому вот эти сервисные зоны, ЦНАПы, автостанции и какой-то там фастфуд, потому как люди должны будут иметь возможность утолить жажду, как говорится, и голод, пока будут обслуживаться и пока будут ожидать транспорт. Другая еще проблема, Александр, и эта проблема связана, скажем, с теневым оборотом, вернее, с тем оборотом того объема средств, который вызван с нелегальным бизнесом по перевозкам. По нашим подсчетам, годовой объем этих перевозок нелегальных и сумма этих перевозок приближается к сумме порядка 100 миллионов долларов в год. И понятно, что, скажем, дельцы, которые так или иначе связаны с этим бизнесом, и все люди, которые по вертикали связаны с ними, они не хотят терять такую прибыль, потому как реализация того проекта, который предлагаем мы, говорит о том, что этот доход будет уже контролироваться и будет легальным, и государство будет иметь определенную, скажем, прибыль с этого, со всего. Но, к сожалению, наших одних только усилий, видимо, не хватало, и это лобби заинтересовано в том, чтобы увеличить срок возможности пользования таким ресурсом, который сегодня присутствует. Это только касательно нелегальных перевозок на этой административном этом кордоне.
Понятно. Да, Юсуф, что вы еще хотели сказать?
И это только перевозки, там же есть еще нелегальные банковские услуги касательно обмена валют. И само по себе вот то, что такой бизнес, он находится в неконтроле государства, создает определенную криминогенную ситуацию там. И тот социальный эффект, от которого мы получим, когда закончив или завершив этот проект, он будет настолько велик, что мы будем не стесняться, а гордиться тем, что граждане Украины, переходящие с оккупированной территории, будут попадать действительно вот в поселок такой цивилизационный, где будут и банковские услуги, и административные услуги, и медицинское обслуживание, и автотранспорт, который будет выглядеть соответственно.
Угу. Юсуф, а на ваш взгляд, вообще возможно все это сделать до конца года, как говорилось на совещании президента Украины Владимира Зеленского, вот с главой Херсонской областной государственной администрации, там еще был постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Вот насколько это реалистично все сделать до конца 2019 года?
Знаете, если бы вот не все те процедуры, которые связаны с тендером, которые связаны... Ну, просто элементарно. Если все пойдет так, как без каких-либо дополнительных осложнений, то все можно это реально сделать, потому что это не капитальное строительство, это объекты такой легкой конструкции, которые действительно очень быстро монтируются. Единственное, что, ну, допустим, при определении победителя в тендерной процедуре проигравшая сторона подает в суд и тем самым блокирует практически дальнейшие действия по закупке той или иной услуги. Вот эти вещи, они опасны, потому как я уверен, что то лобби, которое заинтересовано вот в тех 100 миллионов долларов, оно не будет отступать просто, оно будет заинтересовано теми силами удержать, скажем, этот ресурс, потому как каждый год 100 миллионов, вот уже сколько лет, эта сумма, наверное, уже приближается по половине миллиарда. И очень большое количество людей в этом заинтересовано.
Понятно. Спасибо вам. Это был Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Но вот так вот выглядит эта ситуация, и мы увидим, я надеюсь, уже в ближайшем будущем, потому что на самом деле вот 15 ноября 2019 года, тут уже половина лета прошло, а 15 ноября, ну, очень близко. Да, простите, что я напоминаю, что прошло половина лета, кто-то еще не был на море, но тем не менее. Значит, это к делу относится? Относится к делу то, что мы посмотрим, насколько господину, значит, насколько господину Гусеву, новому главе Херсонской областной государственной администрации, удастся решить этот вопрос, например, с нелегальными перевозчиками на территории Херсонской области. Хотя, насколько я понимаю, поскольку вот эти самые нелегальные перевозчики, они же едут не только по территории Херсонской области, они едут и по другим областям Украины, поскольку эти рейсы до админ границы с Крымом и далее, уже непосредственно по территории оккупированного Крыма, они проводятся из самых разных городов Украины, то есть вопрос не только в Херсонской области. Как будут развиваться события, мы вам обязательно сообщим. И даже покажем, как будет выглядеть вот новая режимная зона и новая сервисная зона, ну, если все пойдет по плану и все будет построено к 15 ноября 2019 года или там немного, может быть, позже, в декабре этого года. Это программа «Крымский вечер». Через несколько секунд мы продолжим ее.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Я вот, кстати, хочу напомнить, что к нам вернулась Елена Римовская, а с вами по-прежнему Александр Янковский. Мне кажется, вот прежде чем мы перейдем к новостям будущего, есть одна очень интересная новость, которая касается не только Крыма, но и Херсонской области. Вот завод «Крымский Титан» не угрожает здоровью жителей Херсонщины. Это подтверждают соответствующие исследования, проведенные на территории области, о чем сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации. Отмечается, что на контрольно-пропускных пунктах на административной границе с Крымом вблизи завода «Крымский Титан» круглосуточно ведется мониторинг содержания вредных веществ в воздухе. И в пресс-службе добавили, что, по словам главного врача областного центра общественного здоровья Юрия Ромаскевича, с 24 по 29 июня на территории районов, находящихся вблизи завода «Крымский Титан», работали специалисты из города Атланта, Соединенных Штатов Америки, вместе с полевыми исследователями из различных лабораторных центров Украины. И уже в ближайшее время, по информации иностранных специалистов, будет известен предварительный результат исследований. А на днях на подконтрольном России правительство Крыма заверили, что концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Армянска, где в прошлом году были кислотные выбросы местного завода, не превышает предельно допустимых концентраций. Тут почему мы об этом снова заговорили, потому что немного ранее жители Армянска с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Корреспондентам Крымреали они рассказывали, что в городе уже говорят про повторение ситуации, когда летом, то есть в августе и осенью в сентябре прошлого года на местном химзаводе «Крымский Титан» произошли выбросы.
И даже был не так давно митинг в Армянске.
Да, где люди просили первого президента Крыма Юрия Мешкова, чтобы он каким-то образом связался с новым украинским руководством и попросил дать в город воду. А другие, значит, эксперты нами опрошены сказали, что даже подача дополнительной воды на завод «Крымский Титан» не решит кардинально ситуацию, потому что само по себе производство это очень вредно. То есть не то, чтобы производство диоксида титана вредное, хотя, наверное, это тоже может быть так, а вот именно сам этот тип производства, который требует очень много воды.
И объемы производства, которые сейчас там...
На территории полуострова. Ну что у нас еще интересного?
У нас много интересного. Вот мы все... Ну мы же следим за эпопеей с оценкой так называемого ущерба от Украины к Крыму. Я просто вижу ваше выражение лица. Значит, в России определили, кто будет оценивать ущерб Крыма от Украины. Кто это будет? Об этом сообщается, что победителями госзакупок стали Российский экономический университет имени Плеханова и Московский государственный юридический университет имени Кутафина. При этом Крымский федеральный университет, так называемый имени Вернадского, не прошел конкурс. Удивительно. Мне на самом деле не удивительно, потому что все, что стоит много денег, мне кажется, это не для крымчан, это для компаний и для организаций из России. Согласно информации на сайте госзакупок, университет имени Плеханова получит за свои услуги 4 миллиона рублей, а университет имени Кутафина 6 миллионов рублей. Напомним, что 15 марта еще этого года на совместном заседании Совета Госдумы Российского и Российского парламента Крыма председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины компенсации за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе. Мы не устанем вам повторять этот безумный информационный повод. В Госдуме России тогда заявили, что ущерб, понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и до аннексии полуострова России, значительно превышает сумму в 1,5 триллиона рублей. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин тогда заявил о том, что у россиян очередной кризис жанра.
Ну вот смотри, что самое интересное. Вот этот самый председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, я тогда помню, он говорил о том, что будет выделено порядка 150 миллионов рублей на оценку, да, вот на оценку этих ущербов, так называемых. А теперь почему-то вот университет Плеханов получит только 4 миллиона рублей, а университет имени Кутафина 6 миллионов рублей. Итого 10 миллионов рублей. Где еще 140 миллионов рублей?
Я вам так скажу, когда мы несколько первых эфиров посвящали этой теме, мы тогда обратили внимание на то, что на самом деле используются очень разные формулировки, и я предполагаю, что этот процесс, он такой многошаровый, да?
То это есть такой есть оценка...
То есть мы, когда говорили с юристами-международниками, они вот считают, что вся эта затея для того, чтобы кто-то получил очень много денег, потому что такая инициатива, придумали уже очень много этапов для оценки этого ущерба, хотя даже лояльные к российским властям представители говорят, что они не знают, что считать, но тем не менее.
Лена, но 6 миллионов рублей – это меньше 100 тысяч долларов. 4 миллиона рублей, это о чем мы говорим? Ну, вообще, как бы, что называется, до чего докатилась российская наука?
То есть вы сомневаетесь, что за такие деньги вам корректно оценят ущерб Крыму от Украины?
Ну, это как-то выглядит, знаете, вообще по-детски по сравнению с теми суммами, которые, допустим, не выплачивают. Сколько не выплатили строителям вот моста через Керченский пролив?
Знаете, в такой ситуации, как пишут наши комментаторы, перестаньте считать чужие деньги. У нас есть очень важная новость, которую мы должны вам прочитать. Наш выпускающий редактор сказал, что если мы ее не прочитаем, она не выпустит нас из студии. «Нептун» бросал кирчанам пакеты с конфетами. Главный праздничный концерт ко дню рыбака в Керчи прошел 14 июля на набережной. Мероприятие открыл царь морей Нептун, который приплыл на катере. Он поздравил кирчан и гостей города с праздником и кидал десятки пакетов с конфетами. Передает Керчь-ФМ. Окунемся же в атмосферу праздника, Александр.
Добрый вечер! Очень рад я нашей встрече! Прибыл я издалека к вам на праздник рыбака!
Добрый вечер вам, керчане! Добрый вечер всем гостям! Вместе с ветром, над волнами, мы спешили в город к вам!
Я правильно понимаю, что на самом деле Нептуна, или Нептуна, даже, наверное, так бы его в Керчи бы назвали, играл Дедушка Мороз, хорошо известный всем местный. Керченским местным детям Дедушка Мороз. И с ним была еще Снегурочка. Но поскольку летом нет Нового года, а актеры простаивают, то их надо как-то задействовать. Вот поэтому они пошли, И еще один очень интересный вопрос. Я, конечно, не дождался этого момента, когда они стали бы все кричать «Елочка, зажгись», но нам не дали послушать, хотя наверняка по старой привычке Дед Морозовской он должен был где-то в конце вот это вот выдать. После того, как у него сильно покраснеет нос, он должен был это выдать. Это раз. Второй момент. Почему Нептун? Ну, почему все-таки Нептун, насколько мне известно, да, это древнеримское божество, да, вот где, Пантикопея, это вот такой древнегреческий город, там Посейдон должен был быть какой-то, ну, мне так кажется, все-таки...
Да, вы, конечно, найдете зраду в любой новости.
Ладно.
Тем временем, информация для Службы безопасности Украины. Российский певец Филипп Киркоров везет цвет настроения в Крым. Он снова
что,
едет...
Что везет?
Цвет настроения.
Это какие-то таблеточки или что это?
С 17 по 19 июля Филипп Киркоров намерен представить в трех крымских городах свое шоу «Цвет настроения». Об этом сообщает пресс-служба туристического портала Крыма. Король российской эстрады Филипп Киркоров, это я цитирую сообщение, скоро приедет в Крым. Он даст три концерта в Феодосии, Евпатории и Ялте. Зрителям в рамках гастрольного тура певец везет грандиозное шоу «Цвет настроения». Я не дочитала.
Мы будем слушать, нет?
Киркорова?
Да, нет,
после не Нептуна мы решили уже Киркорова, ну, не отвлекать внимание.
Почем билеты?
Феодосия 17 июля, Евпатория 18, Ялта 19. Билеты от 1500 рублей до 7500.
Ты знаешь, я вспоминаю, что я в первый раз услышал этого Филиппа Киркорова, это был 1988 год. И у него, кстати, в Евпатории, и у него, кстати, тоже тогда песня была абсолютно про, вот, про цвета настроения. Называлась «Это ярмарки краски» он пел тогда и скакал по сцене.
Мне кажется, учитывая этот момент, Филипп Киркоров достаточно последователен в своих поездках в Крым, если еще в 1988 году вы его помните в Евпатории. А в Евпатории, кстати, сегодня отмечают День курортника.
Нет, подожди, надо напомнить, что господин Киркоров нарушает вообще украинское законодательство, поскольку въезжает на территорию Крыма через закрытое, не через...
Поэтому, если нас слышит Филипп Киркоров, у него есть еще возможность как бы предотвратить эту ошибку.
Тем более, что уже праздник День Нептуна уже прошел. Все. Всего вам доброго, наши дорогие радиослушатели.